подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мій суразмовця Олег Алкаєв, былий начальник Менскага СІЗА номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Расстрельная команда». Добрий день, Олег Леонидович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас більш широко нашій аудиторії. Ви більш за 30 років працювали у пенітенціарній системі Совєтського Союзу, Казахстану і Білорусі. У 2001 році ви виступили з викриттями у справі об викраданні і меркованому забойстві відомих білоруських політиків. У 2002 році отримали політичний притулок у Німеччині. Ну і сьогодні я пропоную поговорить про тое, як у Беларусі проводили і проводяться расстрелы, а так само про введення смяротного покарання за намер ажыццявіць тэрарыстычны акт. Ну і найперш я хотіла б вас попросить прокаментаваць недавнє введення смяротной кары у Беларусі за намер ажыццявіць тэрарыстычны акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное, я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления, просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Анна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим. Ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают, но вы, напевно, бачили гэты кадры з працэсу, якія дэманстравалі дзяржаўныя СМІ, гэтыя клеткі страшныя. І я выглядаю, што Мікалая Утуховіча і людзей, якія праходзяць па гэтай справе разам з ім, судзяць, ну вось, з улікам вось гэтых новых паправак у законадаўства. Што вы думаеце ўвогуле пра гэтую справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово «терроризм», там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про такий момент запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, навод страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены.
Ну, это и входило в задачу. Напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят потому, что сделано фактически, и этим определяет умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы занимались. Одна частка ваших службовых обовязков, коли были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тимлику и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один паводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводзіліся расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как в кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Но в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну вот, давайте процедуру саму эту поспробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы, документально все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она растет. Не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе — прокурор. Ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, хотя бы умовно, где это находится? Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду я даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу. Но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел. Но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что его не грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это у помешканий потом отбывалось, а человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць. Вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда человека подводят к могиле, да, ставят на колени на краю могилы, стреляют в голову и сбрасывают в могилу, это по-варварски, конечно. Это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом. Под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычно, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было, кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелян?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелян. Он там лежал упакованный в мешок, значит. Заводили следующего, и как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле, вот это вот. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек под час вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Господар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. Насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. Ты можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек он защищается, наверное, мозг сам защищается. Он исключает эти события. Ты на второй день забываешь уже, кто это было. У тебя другая работа есть. Это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость... С тяжких злочинств насамрэч не залежит от того, есть смяротная кара ці не. И Беларусь теперь одиная краина в Европе, где карают смяротной карой. Какое ваше ставление на конт мэтазгодности смяротной кары? Какое оно было тады, когда вы были начальником володарки, и какое оно теперь?
Ну, это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся да, у часы конец 90-х годов, 1999 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Вы ключевой сведка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда... Меркавана были забиты люди, про яких я згадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смяротного присуду, коли он был навод там, ну, может, в устный?
Я долго над этим думал, почему именно этот пистолет. Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот. Ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что ну, с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее пытание. У выпадку поширения артикулов, поводле яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это. Я таки вырос ваш, выкористую, чего хочут запобегнуть улады, поширивши эти артикулы и додавши у список террористов ну, велизарную колькость людей.
Здесь две позиции. Первая – это, конечно, запугать. Первое – запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности, это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговорённый будет вот... Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертв. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел. А,
коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненное злочинство, а ее карают паводле закону могуць караць смяротнай карай. І як бы вы яшчэ раз коротко сфармулявалі, дзеля чаго улады гэта робяць?
Для того, чтобы, ну, во-первых, запугать, чтобы мысли, у человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто, они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, который там постоянно призывают. Да? Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча? Без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже война целая была без телефонов. И партизанщина была на Беларуси. И взрывали, и, скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг. Для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники, лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершают подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть кто забыл, что убийство Захаренко – это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара – это тоже акт терроризма. Это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот, если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шеремета – акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати, если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине, не потому что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великий, спадар Олег. Это был Олег Алкаев, былый начальник СИЗО номер один, так званой «Володарки», автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых сведков у справе зниклых политиков. Дякую вам великий. Всего наилепших.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само наш сьогоднішній гость – медіаэксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привітання.
Вітаю вас.
Сповнився год пагрому Тутбая. Некалькі журналістів, керівників дагэтуль застаюцца, принамсі Марина Золотова. Я хочу нагадаць, што Тутбай – це був такі, як ви мовіць, манблан в інформаційному полі на фоні, як би мовіть, пригорків. Це пригорки і інші незалежні медіа, і державні медіа. І ось як би зрили гэтую гару. І в певному сенсі тему можна визначити так, кому досталася спадщина Тутбая. Давайте по пунктах пойдем, что здарылося с незалежными медиа, с незалежным друком, с телеграм-каналом, с телеграм-каналами. Ну, Тутбай перетворился у зеркала, якое робится фактично за мяжой. Это уже медиа за мяжи. Такий ж лёс напаткав і нашу Ніву, і, скажем, Куку, і інші видані, більшість їх напаткав менавіта такі лёс. І в этом сенсі, як би, такое закальцаванне ситуації, і знову ж на гэтым тыдні адбыўся пагром, хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медиа, які дзейнічалі ў Беларусі, гэта выданне «Беларусы і рынок». Так вось, Павел, што адбылося ў цэлым з незалежнымі медыя, калі казаць, скажам, пра іх аўдыторыю?
Тут ёсць праблема з ацэнкамі, бо методичних опитанняў, яким можна было бы давяраць, то бок ты, якія можна было б ацаніць дынаміку, якія б давалі шмат інфармацыі. І самае галоўнае, тыя пытанні, на якія можна спасылацца, бо ёсць пытанні, якія, у прынцыпе, даступныя шэрагу экспертаў, у тым ліку мне, але на іх па умовах нельга спасылацца. Дык вось, все гэта разам не дае магчымасці адэкватна казаць пра аўдыторыю. Можна толькі казаць, што вот я бачыў апытанне, адпаведнасці з якім адбылося тое-тое, але я не магу спасылацца на тое, хто праводзіў гэта апытанне. Вот. І калі ўжо гуляць па гэтых правілах гульні, то трэба зазначыць, я згодны з вашай ацэнкай, што Дудбай быў манбланам. Звычайна выкарыстоўваецца ў медыасяродку крышачку іншая метафара, кажуць пра пік і доўгі хвост, бо тут вельмі вялікі разрыў быў паміж Дудбаем, які ахопліваў больш за 2/3 інтэрнэт-аўдыторыі Беларусі і першым наступным выданнем. Так вось, гэтыя пагоркі, як вы кажаце, яны складаюць доўгі хвост, які не вельмі моцна змяніўся пасля таго, як зрылі Монблан. Што гэта значыць? З аднаго боку, аўдыторыя так яно і насамрэч і магло быць, частка магла не знайсці сабе, а частка аўдыторыі магла сысці на іншыя пляцоўкі, бо найперш цікаўнасць для медыя узнікае тады, калі ёсць навіны, якія мяняюць наше жыццё, калі раптам такой перспектывы няма, то цікаўнасць быцца да прагнозу надвор'я, чым да медыя, які пішуць пра палітыку. І тут можна зазначыць, што адбыліся некалькі фактараў, і з аднаго боку рэпрэсіі, якія прымусілі значную частку перабрацца за мяжу, ці прынамсі часткі рэдакцыі перабрацца за мяжу, а частцы застацца ў Беларусі. Але адначасова змянілася палітычны ландшафт, і таму калі на сёння не выглядае так, што вось заўтра можа выбухнуць рэвалюцыя, што заўтра можа памяняцца кіроўны рэжым, вот пра што ж тады чытаць палітычныя навіны, быццам. Ёсць апытанні, якія паказваюць, што у незалежных медыя з-за розных абмежаванняў, і з-за таго, што іх прызнаюць экстрэмісцкімі, з-за таго, што блакуюць іх сайты, з-за таго, што газеты перасталі папяровыя выдавацца і распаўсюджвацца, паменшылася аўдыторыя, ну, прыкладна, на 9%. У той час, як у дзяржаўных медыя, яна засталася такой, як была. Разам з тым, давер да дзяржаўных медыя значна паменшыўся ў параўнанні з даверам да недзяржаўных медыя. Недзяржаўным медыя давяраюць значна болей. І гэта той фактар, які складана, быццам бы, з аднаго боку зразумець, а з другого боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыя, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх это увайшло в привычку, і у іх просто нема даверу да ўсіх крыніц інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вось скажыце.
Ёсць яшчэ адзін фактар.
Так, калі ласка.
Ёсць яшчэ адзін важны фактар, бо медыя шматплатформенная, і пасля таго, як знік портал Дудбай, яго пляцоўкі такі на Ютубе, на Телеграме, на іншых пляцоўках засталіся, яны засталіся ў спадчыне зеркалу, і гэта гаворка ідзе пра больш чым мільён аўдыторыю. Там ёсць розныя ацэнкі, колькі гэта ў розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
суадносна
з дзяржаўным тэлебачаннем.
А была?
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну, і у прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочны спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важнымі для абывацеля. Пра рэпрэсіі, ну яны рэпрэсіі сталі руцінай, таму яны таксама ўжо не настолькі эмацыйна закранаюць. Ну і адпаведна, калі у на прилавку вельми мало того, что меня цікавится, я буду меньше это споживать, я буду шукать інший прилавок. Ну и вот люди, может быть, переключаются на некие забавляльные проекты, там, те, что стеши. Бо тут Бай застался громадско-политичным. Он сгубил, ну, так скажем, широту пропановы, якая была у нормальной ситуации. Ну, пробачьте, зеркало стало больше громадско-политичным. Тут Бай, он был гипермаркетом, у яким присутничали разные товары.
А вы скажите, вот тогда в 2020 году, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на первые нехты, але и РБ головного мозга, и чай с малиновым вареньем, и, ну, шэраг інших вот такого кшталту, и там они в разы, хіба не в десятки разов, там что-то фантастичное такое, и вот сдавалося, что, мовляв, как бы, как казали там в 20-е годы, там зараз все будет радио, так сказать, так вот, зараз все будет в Телеграм, в уголе, как бы СМИ зникнуть, там интернет СМИ зникнуть. А что вот зараз вот с этим Телеграм-сегментом? Ці можно сказать, что вот зараз, как тогда, ну, принамсі, сдавалося, вот Телеграм – это король. Хотя вы сами сказали, что тут отбывается такое, как бы, конвергенция.
Нет, одночасово.
Да, в этом смысле, скажем, то же зеркало, оно в Телеграме так само есть. Так да. Вот, ну, все ж таки агулом. Тем можно сказать, что Телеграм, как бы, вытеснул, перемог онлайн СМИ?
Я бы так не сказал, хотя Телеграм отыгрывает безумовно важную роль. Але, коли поравновывать пляцовки, якія наибольш зараз важны, я бы все ж таки выносил на першое YouTube. Телеграм был важный и цікавый, коли новины найперш читали у текстовом формате, может быть, фотоздымки, может быть, короткое видео, а левось YouTube – это больше звично для аудитории, якая привыкла глядеть телевизор. Ну, это такое больше-меньше пассивное споживание, и YouTube пропонує, рекомендує наступное видео, и коли уже вы выбрали вектор, який вам подобається, то вам будуть підказувати подобне відео, і, ну, і ви застанетеся глядіть його далі. Коли ж брати Телеграм, то там споживання інше. Ви підписуєтесь і ви перебираєте один за одним те, що, на що підписалися. В некий момент ви стомляєтеся. А з другого боку, є ще проблема того, що всі пропонують одно і те ж. Ну, більшість громадсько-політичних Телеграм-каналів одночасово публікують абсолютно однолькові новини, де міняються просто, може бути, особливі слова. Ну, бо у них є гонка, хто буде перший і так далі, але з пункту гляження споживця, навіщо мені глядіти це все? У виніку відбувається певне скорочення. Ну, це одно з тлумачень, окрім просто цікавості до політики, є ще і форматна така. Вот.
Ну, і плюс, я так розумію, те, що якби знайдуть у тебе в телефоні, неправильный телеграм-канал, и сядешь перед ведомой дверью в БОПику, в базику?
Ну, есть и такое, и, саправды, у той момент, коли телеграм-канал называют экстремистским, одразу отбывается некий рост с отпик. Але потом это не так нивелируется, бо с одного боку шмат кто с обывателю, думая, что все каналы незалежные есть экстремистскими. А новины же негде треба брать. С другого боку, некоторые просто навык не думают в категориях экстремистских, но просто ставятся все категории, и они просто ведают, что треба знести Телеграм с моего смартфона на момент, когда это небеспечно, а потом снова его установить, и на вот подписки можно не отписываться. Без разной стратегии подхода. Цалком, ну, Телеграм достается важным каналом, але я бы не переоценивал его роль.
Вот, ну, вы спаслались на разные опытания. Я так само бачу разные опытания, вот, какие так само, как бы не могу называть крыницу. Але, тем не менее, поводле вот этих опытаний назирается выбухоподобные. Так само, вот, причем это опошним часом, там, ну, может, год, вот несколько месяцев, послевоенных месяцев, державных и прадержавных, как бы, скажем так, медиа, которые присутствуют в интернете. Размова идеи, как бы, и про классику, ну, то есть, там, я не веду, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя, як бы, праекты кшталту жоўтых слів і таму падобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысячаў у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляджу, ну, больш за 100. І так істотна, то есть это істотны рост. Вось. Ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост і як бы як это зроблена? Адкуды дравішкі, як той казаў?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных. Бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сегодня в Ютубе мае аўдыторыю, значна перавышаючую аўдыторыю, інтэрнэт-аўдыторыю Беларусі. І пры гэтым СБ Беларусь сегодня расказвае не пра беларускія навіны даволі часта, а пра тое, што адбываецца ў Украіне і з пункту гледжання Крымля. Я магу толькі...
А цікава, я вас перапыню. А аўдыторыя беларуская у іх?
Не. Гэта не тады бачна, але вот, як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць, яна ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на ўвазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube-канала СБ Беларусь сегодня вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пра крымлёўскі і пра вайну ў Украіне. З уліком таго, што в Європі заблакаваны YouTube-каналы расійскіх прапагандыцкіх каналаў, тэлеканалаў, то вельмі падобна, што беларуская прапаганда падставіла плячо свайму саюзніку і робіць тое, што не можа рабіць расійская прапаганда. Ну, гэта хутчэй за ўсё супрацоўніцтва на час, але тым не менш, ну, пакуль сёння гэтыя каналы не заблакіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцію хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Європі, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і ў некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля. У тым ліку. І каб гэта все працавала при тым, што блакуюцца магчымасці, прямыя магчымасці расійскай прапаганды, ну, хутчэй за ўсё, трэба выходзіць на гэту аўдыторыю і падтрымліваць яе, і падобна, што гэта робіцца. Іншае пытанне, што ну, вот, канкрэтна даказаць гэта немагчыма. Ну, для гэтага трэба правесці расследаванне і мець доказы. У мяне этих доказаў нема, это толькі назіранні і гіпотэзы, чаму так адбываецца. Разам з тым, вот, напрыклад, я зараз знаходжуся ў Варшаве, і польскія даследчыкі заўважылі, як антиваксерскія фейсбук-каналы, які тут у Польшы фейсбук мае вялікае значэнне, раптам ператварыліся в пракрымлёвскія і за вайну. Прычым, в адну ноч перейменаваліся і сталі так актыўна працаваць. Ну, то бок, гэта падобна на такую разумную, децэнтралізаваную дзейнасць, якая ўсё ж такі кіруецца з пэўнага цэнтра.
Mm-hmm. Ну, а вот... Калі казаць все-таки у цэлым пра вот эту плынь, ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Савецкай Беларусі, Белты, і плюс вот этой вот, так сказать, такі вострая крыніцы, кшталту жоўтых слів, ці можна сказаць, што яны как бы все выраслі? І вот за кошт чаго? Не?
Не. Тут ёсць... напэўна, праблемы з менеджментам, прычым менеджментам высокага ўзроўня, а не выканаўцамі, бо выканаўцы там ёсць цалкам кваліфікаваныя. Проста праца ў інтэрнэце – гэта вялікая канкурэнцыя, гэта вялікія грошы, і трэба правільным чынам упакоўваць прадукт. Ну, гэта ну, цэлае мастацтва. І... У Беларусі Александр Лукашенко некалькі разоў праводзіў нарады, на якіх казаў кіраўнікам ўсяго гэтага прапагандысцкага пулу, што ой, што вы там гэтым інтэрнэтам цікавіцеся, самае галоўнае тэлебачанне. Ну і раз у яго такі установки, то, ну, в принципі, пайсці супраць гэтых установок доволі складана. Разом з тим, ну, ёсць праца, ну, але яна хутчэй фармальная, нават у ТікТоку. Такая лаялісткая у падтрымку кіроўнага рэжыма, але яна не вельмі папулярная. Бо для таго, каб быць папулярным на кожнай пляцоўцы, трэба разумець, што людзей цікавіць на гэтай пляцоўцы, які прадукт яны хочуць мець. Ну і гаварыць з імі на іх мове, а не працаваць у прапаганды. Таму это не так проста, і от я вялікіх дасягненняў тут беларускай прапаганды не бачу.
Вось скажыце, як вы ацэньваеце як бы вот лёс значэння новых інфармацыйных праектаў? Ну, яны можа не вельмі новыя, але яны вот, ну, ізноў жа па тых дадзеных апытаннях, якія бачыў я, яны даволі папулярныя, яны ідуць як бы хорошо встали, што называецца на крыло. Это такія, ну, как бы сказаць, я бацькі лайт, савецкая Беларусія лайт. Это интернет-проекты кшталту Белновости, Смарт-пресс, Близко-бай, ну и еще целый шерех. Яны такие, как бы без особливого акценту на политику, с котиками, с летищами, с отпочинками, а летом не меньше их месяц, он правладный, такий выразно правладный, пророссийский в связи с войной. И вот, здається, ну, поводле некоторых даденных, яны как бы так выбухоподобно растуть. То есть, вот есть таргет, ну, есть крыницы, якія працуюць на таргет-группы, кшталту там жёлтых слив, на таких уже ядрёных, что называется, прихильников лады. А вот на середину вот працуете, это что вы можете про эти каналы сказать?
Ну, я, по-перше, хочу сказать, что мне здається, жовтые сливы больше працуют на белорусских оппозиционеров, тех, кто сбегли, как их демотивировать, ну и так далее. Бо при усім тым у нормальных традиционных державных медиа их амаль не цитуют, их мало цитуют. Але калі казать про ресурсы, якія вы назвали, я бы их нават не относил до цалкам лоялистских. Я не уживаю ту терминологию, якую вы пропоновали. Я вот хучей кажу, вот лоялисты и оппозиционеры. Ну, мне подается, это просто коммерцийные медиа, у яких есть своя редакцийная политика. Эта редакцийная политика на сегодня связана с тем, что они не хочут раздражнять керовный режим. У них есть свое уявление про пригожие, может быть, они больше любят Россию, чем некоторые иншие ресурсы. Але у правнанні с регіональнымі выданнямі, якія зараз прыцішылі голас, каб застацца не пад рэпрэсіямі, але пры гэтым выданні, якія мы лічылі дагэтуль прадэмакратычнымі, гэтыя выданні пішуць прыкладна адно і тое ж. Можа быць, акцэнты крышачку адрозніваюцца, можа быць, больш запазычання, допустим, там з расійскіх рэсурсаў, але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлыя экстрэмісцкія фарміраванні за прыналежнасць да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое не выглядае небяспечна.
Ну, я так разумею, что вот это выданне, там, кшталту, ну, я кажу, вот, Белновости, ну, яны, может быть, и хотели бы там цитовать, я не ведаю, Белсат, Зеркало, Радио Свобода, ну, это вороги, это формование, то есть, коли они их процитуют, ну, отповедно, как бы, им прилететь так, не?
Ну, безумовно, але не только Смарт-пресс, там, ці Офис Лайф, ці там Белновости, зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць ресурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі. Таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Просто вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў, калі не браць тых, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размяшчэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава ў іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новыя месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі бедны цэн для карыстальнікаў Беларусі, ну, гэта ўдарыла ў тыбліку і па такім пытанням. Вот. Але вот, ёсць перавага просто з-за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аўдыторыі.
А вот наконт аўдыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі усе. На так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час з нябожчыком Юрием Зісером, з Марынай Золатавай, пра некаторыя внутры рэдакцыйныя сюжэты. І яны казалі, нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што ў нас аўдыторыя не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі влады, але і прыхільнікі, і таму мы расставляем так, прыярытэты і гэтак далі. Вось, як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну, магчыма, вот тыя СМІ, якія я перелічыў, вот гэтыя, вот, так сказаць, такія лайт, ці, магчыма, тое ж зеркало, ці хтось іншае.
А глядзіце, Тутбай был гіпермаркетом. Зеркало стало гастрономом, які прадае адзін набор тавараў толькі. А гэтыя выданні таксама не сталі гіпермаркетамі, таму што яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркета мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны ў Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у мяне да гэтага ну, абсолютно няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайнер асвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аўдыторыя ў іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аўдыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. Але сайт у іх застаўся, у ё не кепская аўдыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мяняе. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аўдыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN-ам, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube ну, ніяк пакуль не блакуецца, і, спадзяюся, не будзе блакавацца, і в YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовы забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па-за межах Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць ну, неяк так скараціць спосабы верыфікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. І тут просто з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, то бок, дапамагаць аўдыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аўдыторыі распавядаюць тое, што аўдыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і ў нармальных газетах нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагоды для журналістскай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я зніму, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе няма журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што годна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндэкса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінутыя з Яндэкс.Дзэн, і, ну, вот мне даводзілася...
З Яндэкс.Дзэн выкінулі Беларусь, таму там выкінулі всех. А вось што тычыцца Яндэкс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндэкса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі это як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндэкс.Дзэн это быў спосаб заробкі грошаў, выхад на нейкія іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта быў такі рэферэнтны сервіс, дзе робот паказваў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, нейкіх рэгіянальных выданняў, это быў выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць большай аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндэкса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндэкс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотна. З другога боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндэкса і Гугла. Прыкладна аднолькавая колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хутчэй за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што як бы вот парадак дня цяпер СМІ, это ў пэўным сэнсе адлюстроўвае, ён адлюстроўвае стому ад палітыкі. Наколькі, скажу, у 20-м годзе все былі захопленыя палітыкай, і СМІ пра гэта пісалі, то зараз не тое, што беларусы там палюбілі Лукашэнку, але от не цікава. Ідзіце вы з вашым Лукашэнкам, прычым як бы я магу і быць і супраць яго, ну не чапайце, не цікава. Вот хачу пра іншае. Ці можна сказаць, што вот так мяняецца як бы запыт аўдыторыі і адпаведна мяняецца парадак дня многіх СМІ прынамсі?
Так. Яшчэ ў 21-м годзе рэдактары і выдаўцы казалі пра стому ад такіх вот абстрактных палітычных навін, бо навіны перасталі быць канкрэтнымі палітычныя, бо перастала ўспрымацца, што вот сёння гэтыя навіны паўплываюць на маё жыццё. Засталіся палітычныя навіны, якія цікавыя, ну, але яны будуць ўжо не тым патокам ісці і будуць цікавыя, можа быць, не для ўсёй аўдыторыі. Ну, дапустим, тое, што змянілася законодавство па падаткаабкладанні іпэшнікаў, гэта значная навіна, але ўсё ж такі не абсалютна все беларусы з'яўляюцца іпэшнікамі. Але вот для тых, хто працаваў у ІП, ну, гэта будзе значная навіна. Тое самае тычыцца там смяротнае пакаранне за замах на тэрарызм і так далей. Вось такого кшталту навіны ўсё яшчэ будуць звычайна чытаць, а вось навіны пра тое, што мы супраць чагосьці пратэстуем, ці чарговы рэпрэсіраваны, ну яны робяцца ўжо руцінна такія вот цяжка утрымліваць інтарэс на такіх навінах, калі яны ну, не выбіваюцца з агульнага шэрагу. Ну, бо з пункту гледжання назіральніка ну, было 1000 палітзняволеных, стала 1010, 1020, ну і так далі. Гэта як рост травы ўжо далей робіцца, бо не заўважаецца рэальныя падзеі. Ну, тобак, гэта все непрыемна, але чаму чытаць канкрэтна гэтую навіну? Вось. І рэдактары спрабуюць знайсці падыходы да тэмы. Яны расказваюць чалавечыя гісторыі заўсёды чытаюць. Гэтыя гісторыі могуць быць і палітычнымі, і непалітычнымі. Але ну, даволі часта зараз гэтыя гісторыі ў тым ліку палітычныя, ну хаця бы краем закранаюць. Ёсць так званая журналістыка рашэнняў, бо неважна, хто правы, хто вінаваты, трэба людзям расказаць, якім чынам вырашаць праблему, якая перад імі стаіць. Вот, ёсць боль у чалавека, гэты боль трэба ну, неяк лікаваць. І калі пачынаюць з гэтым разбірацца, ну, то гэта выхад зноў-такі на масавую аўдыторыю, якая можа і не цікавіцца палітыкай. Але даволі часта вот, гэта журналістыка рашэнняў прыводзіць да таго, што ўсё ж такі для таго, каб вырашыць праблему, трэба вырашыць і палітычныя нейкія рэчы. Без іх не вырашаецца. Ну, то бок, все больш складаным робіцца, але ну, складаная – это не значыць не цікавая. Больш цікавай працы для рэдакцыі, больш складанай працы для рэдакцыі. Але аўдыторыя ну, ўжо просто не гатова браць прадукт, который будзе просто чыста палітычным, але абстрактным, які не будзе закранаць жыццё.
Павел, а вайна не выклікала чарговы всплеск, новы всплеск цікавасці да вайны пры тым, што Беларусь, на жаль, як бы пэўнае дачыненне да гэтай вайны мае.
Так, усплеск быў, і вось я, напрыклад, працую в праекце Media IQ, это праект прэс-клуба Беларусі. Мы займаемся маніторингам, табіку, маніторингам телеграм-каналаў, і вось мы заўважылі вялікі усплеск цікавасці да асвятлення вайны, але гэта было 24 лютага, гэта было недзе да сярэдзіны сакавіка, але потым гэта гісторыя стала зноў-такі руціннай, бо калі спачатку хтосьці верыў у бліцкрыг, хтосьці наадварот спадзяваўся, што яго не будзе, але сачылі за падзеямі, потым ужо сталі звяртаць увагу на хутчэй такія гісторыі, якія закранаюць сэрца і там, ну, нейкія зверства, ну, нешта такія рэчы, якія, ну, немагчыма прамінуць. Але вот сёння ўжо нават вот такія гісторыі не выглядаюць пераканаўчымі. Ну, то бок, чаму я павінен гэта глядзець, калі я прашу прабачэння. Алекса, стоп. Ну, тут колонка разумная падсказвае, што мне наступная сустрэча.
Окей.
Я перагавару з таго моманта. Прыкладна сярэдзіна сакавіка цікаўнасць да асвятлення вайны стала падаць. І прычым былі моманты, калі здавалася, што Беларусь вось-вось можа ўступіць у вайну сваімі салдатамі. Але з-за таго, што шмат разоў пра гэта казалі і ніводнага разу гэта не спраўдзілася, і канкрэтных прыкладаў ўсё ж такі не было, а Александр Лукашэнка не забываўся кожны раз сказаць, што гэтага няма не будзе. Ну, толькі ў выпадку, калі раптам будзе агрэсія, мы будзем абараняцца, а агрэсіі ўсё-такі не было, то цікаўнасць стала падаць. І вот на сённяшні момант я бы сказаў, што не то, чтобы вайной в Украіне не цікавіцца зусім, але это ўжо не тое, што раней выносілі на першыя старонкі газет.
Дзякуй вялікі. А нашым гледачам я прапаную выказваць свае меркаванне на гэты конт, не гледзячы на тое, што эта тэма такая, можа, больш прафесійная, тым не менш. Выказвайцеся, пішыце ў каментарах пад гэтым відэо, якімі СМІ, якімі крыніцамі інфармацыі карыстаецеся вы. Ну, а затым, як падзеі будуць развівацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Всё добра.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.